Так, ну, поскольку Земля до сих пор еще не раскололась, крепко сделана, то можем продолжать наше плавание. Несмотря на все усилия людей. Значит, на одном из предыдущих занятий речь шла о двух персонажах, Простак и юноша. И у каждого из них был, ему предписывал свой метод взаимодействия с негативной силой. Для Простака это стараться избежать, уловки, приемы. А для юноши советы новые, значит, зломыслие. Суть этого зломыслия в том, чтобы нанести серьезный удар по этой силе. Вот сейчас про это пойдет речь. Но чтобы стукнуть, надо не промахнуться. Надо знать ее место, ее повадки, этой силы. Ну и как это узнать? Ну, надо посмотреть, что сказано на этот счет в Хумаш. Чтобы не изобретать велосипед. А вот сказано, что там на заре человечество получило три проклятия. Первое – это получил Адам, второе – Хава, и третье – Нахаш, змей. И вот сейчас мы будем говорить об этом третьем. В чем состояло проклятие для змея, на змея? Вот сказано, что Ал Гехолых, Гехонха, Тейлах, на брюхе будешь ходить. Алгионха Тейлах. И второе, что ему было сказано, Афор Тохал, прах будешь кушать. Поэтому стояло проклятие. Значит, ну, Творец, он не как люди. Когда он наказывает, у него есть глубокий замысел, каким образом именно наказать, чтобы дальше события развивались в желаемую Творцу сторону. Не просто наказать, что пусть он плохо будет, а со смыслом, чтобы это вписывалось в план Творца. Так вот, про змея было вот эти две вещи сказано. На брюхе будешь ходить и, значит, будешь кушать афор. Прах. Давайте первое сначала. А в чем идея, в чем замысел, чтобы он именно на брюхе ходил? Ну, слово написано с ошибкой, там буква «Вав» пропущена. Ну, а раз так, значит, надо считать гематрию. Может, еще по какой-то букве пропущено, может, ошибка сделана в Торе, но это навряд ли. Поэтому, значит, будем считать гематрию. И вот эта, гематрия этого слова получается 81. Это гематрия слова «тевах», что впервые означает «природа». Причем имеется в виду не просто физическая природа, это коробка видимая, а то, что внутри, включая законы, по которым все развивается, все вместе это «тевах». И вот мы видим, что змею дана возможность ходить, тейла ходить, по всей природе. То есть эта сила может заползти в любой уголок мироздания и, соответственно, в человеке, в человека. И дана такая возможность, это мы знаем, вот прямо здесь написано. Я бы сказал, проклятие не столько на змея, сколько на человечество, на природу, на мир. Но сказано на змея. Таизм, ладно, не будем уходить, почему так сказано, это уже начать уходить во все эти вещи, то мы никогда не сдвинемся с места. А приближается Песах, нам надо успеть. Время спешки. Так вот, значит, вот первое. Теперь, что он будет кушать, в чем его еда. Но когда человек ест что-то, он дает ему жизненную силу, энергию действовать. То, что он ест, потребляется, абсорбируется в организме, и вот, значит, эта жизненная сила позволяет ему творить. Так что кушает змей? Афор, прах. А у нас были занятия о создании человека, там было сказано, что человек был сделан, тело его было сделано, оформлен Адама, прах от земли. Это вот и есть пища змея. То есть тело человека, иными словами, материальная природа его, подчеркиваю, не только физическое, это ладно. А вот главное, что внутри. Материальная природа человека и творение. Это есть его пища, это дает ему жизненную силу. Но это тоже проклятие не сугубо для него, сколько для нас, кто имеет эти материалы. Причем у этой материальной природы, материи, есть разные уровни. Есть более грубая материя, есть более тонкая материя, градация. И вот на каждую из них змей имеет доступ. И чем больше плотность этой материи, тем больше сила змея. Так, значит, ну вот мы поняли, где с ним можно встретиться, место всюду. И поняли, в чем его сила, то есть место, на которое надо наносить удар, на материальность, в разных его проявлениях. Значит, следствие из того, что вот было сказано, поскольку змей связан с Тева, с творением, то он знает все ходы и выходы. Вот он специалист. Он может наметить себе точку и проползти туда, по тропинке, которую изберет. Он специалист в области вот этой Тевы. И он знает, что вот там у человека в этом месте есть слабая точка или утворение. Он-то направит свое движение. Возьмет там то место, где он может уцепиться, материальную сторону этой точки, и начнет действовать, кушать, распространять свой яд, негатив в это место. Теперь, что можно противопоставить этому? Ну, разные вещи. Но мы будем говорить о том, о чем сказал царь Шлома, Шлома Амелах, в этом именно пасук. Частей может быть много, разное, но в этом пасук мы говорим про дат. Научи юношу дат, чтобы он мог поражать змея. Дат противостоит, специальное свойство разума, противостоит змею. Ну, поскольку змей знает эти тропинки, как прорваться, дат он тоже, это понимание. Человеку дано понимать Тева. Ему тоже известны эти тропинки, если он захочет познать. И в себе, и в творении. Есть несколько лет жизни для этого. Он может, конечно, математикой заниматься, а может, этими вещами. Свободное от математики время. Так вот, есть дат, который может изучать, значит, вот эту природу, природу проникновения змея. Ну и тогда, если он знает это, тогда он может ставить на этих тропинках своего рода, как называется, блокпосты, чтобы змей не прошел. Или пойти дальше, уже сказано, наноси по нему удар. Какие-то вещи, как понимать, какую вещь можно сделать, которая может именно эту тропинку поразить, которая ведет вот к этому слабому месту. И это место наносить удар. Ну, к примеру, скажем, такое свойство гнев. Значит, это свойство, с которым трудно бороться. Но Аризаль пишет, что это одно из самых худших свойств, которые есть у человека. Почему он объясняет? Что когда человек гневается, у него, значит, кипит огонь внутри, и он сжигает духовную постройку, которая была создана. Человек может тратить год-два, чтобы что-то достигнуть, разгневается, и от постройки мало что осталось. Надо снова восстанавливать. Правда, восстанавливать не то же самое, что сначала строится. Большая разница. Но тем не менее. Так вот, Дат, понимая это, начнет, значит, изучать, а в чем причина этого гнева у меня персонально? Что я могу предпринять? Проводить исследовательное направление. Что он заинтересован, он не хочет так работать понапрасну. Значит, это вот работа Дат, чтобы уже поразить змея, чтобы он больше такого не делал. Локальные как бы. А есть еще более, значит, такой другой общий способ борьбы со змеем. На какой бы тропинке он ни шел. Это общее средство, которое помогает на любой, одновременно. Что за средство? Оно основано на том, что Дат есть свойство нешамы, души человеческого человека. Она разумная, вот да, это как раз и есть ее проявление. Змей хочет, значит, поскольку да, это его противник, он хочет его как-то, значит, сломить. У него есть одно средство какое – засорить этот дат. То есть напичкать разум человека ложными представлениями. Встречается сплошь и рядом. Мусор, который есть в голове. Человек не знает, потому что достижение его. Это большая опасность, потому что не знает. И второе, что еще делает эта негативная сила по отношению к дат, она овладевает. И ее свойство негативной силы ставит заслонку между дат и душой человеческой. Потому что это негативная сила, и душа – это антиподы. Если она превалирует, нешама, она отходит. И тогда дат ослаблен. И дат с ним может справиться. У нее уже нет силы сражаться. Это два основные способы, которые Ситра Ахра предпринимает против дат. Но, а что может дат? Ну, первое – это очищаться, иметь, ходить на лекции, клвуш, ходить, и будете лучше понимать, что происходит. Не будете говорить такие абсурдные, абсолютно вещи. Типа там, ну, не буду. Каждый знает. Вот интересный прием. Просто заниматься, изучать, скажем, Тору, самое хорошее, но глубоко. Человека беспокоит вопрос с гневом, скажем. Он про гнев ничего не думает. Не то, что не думает, а он не изучает это. Но он изучает зато Месехту, там, трактат про повреждения или про там женитьбу, трактат Гитин про разводы. Разные вещи в Геморе изучает. Маш изучает. Никак не связан с этой его проблемой. Но в результате, значит, усиливается его, если он глубоко изучает, душа, присутствие души в его внутреннем мире усиливается от этого. И тогда для этого А когда вот душа приходит, тогда возникает внутри человека антиматериальная среда. Она сама по себе душа, она нематериальна. Ее влияние антиматериально. И тогда получается, что по какой бы тропинке этот змей не хотел идти, общее внутреннее состояние человека, оно поднялось. В каком смысле поднялось? Вот этот внутренний мир не стал столь материальным. В этом смысле поднялся. И тут змею плохо. Это по нему удар. Тем более, если уже после этого сконцентрироваться, а вот этот свойство я хочу изъять из себя, это будет гораздо легче. Вот дат может работать и так, локально, и в общем. И Хумаш это описано, когда у нас были занятия про город, война с городом. Это говорит, что внутренний мир собственный. И вот там два средства было. Осада города и рубка дерева конкретного. Вот те два метода, на самом деле, о которых мы сейчас говорим. Рубка – это против конкретного негативного начала в себе, а осада – это общее изменение климата в себе в сторону антиматериального. Вот. Значит, это вот что можно сказать про совет, не то что совет, а наставление, которое дает Шломо ха-Мелех, значит, использовать дат для поражения Нахаш. Но тут здесь есть интересная проблема. Проблема состоит в следующем. Значит, согласно тому, что говорилось, Нахаш и дат враги. Посмотрим, что сказано в Хумаш на этот счет. Нахаш, змей, он подвел Хаву к Эйц ха-Даат Тов Вера. Древу познания Даат Тов Вера. Хорошего и плохого. Так что он делает? Даат-то это враг. Он ее подводит к этому дереву, которое представляет себе дат. Тофера. Это, наверное, нуждается в понимании. Проблема. Первый ответ. Значит, вот это Нахаш представляет себя силу саморазрушения. Это вот свойство негативной силы. Саморазрушаться. Примеры. Вавилонская башня. Началось с того, что был народ один, язык один, они были объединенными и решили строить. То, что они решили. А замысел был злой. Связан с собой дозора. С негативом, самым низким проявлением. Внизу. И вот поскольку это было негативное начало, чем кончились? Чем кончилось? Они были рассеяны по земле. Их единство кончилось. Это свойство этой негативной силы. Сначала они объединяются вокруг этой негативной идеи, а потом идет разрушение. Разные стороны. Как у нас сейчас в правительстве. Они объединились вот на этом именно негативе. Это то, что их объединило именно. Ничего другого. И не было других общих точек просто. А вот сейчас мы видим, к чему это идет. Скоро будут собираться осколки, по-видимому. Это вот один пример. Второй пример, это вот классический пример. Кризис Ямсов, расщепление моря. Египтяне бегут навстречу волне. Она же их заплеснет. Они бегут навстречу. Эта вот ситрахра, она сама себя убивает. Ее движение, вот они начали это движение, уже не остановиться. А движение идет к смерти. В этом смысле можно так объяснить. Змей подвел к этому дереву. Почему подвел? А вот это вот движение такое, а в конце будет все равно смерть. Это будет в конце. Он пострадает в конце. А пока он будет иметь много-много дивидендов, как это произошло. Разгром будет в конце времен. Может завтра, может послезавтра, может через год, может через 100, может еще как-то. Но в конце. А до этого будет, значит, много чего он смог достигнуть. Вот он и подвел. Это как бы общий взгляд. Но теперь посмотрим более пристально. Приблизимся. Значит, Исхада Товера. Начнем немножко издалека. Известны четыре основные силы, имеющие место в духовном пространстве. Исраэль, Ишмаэль, Исав и Эрфраф. Значит, здесь речь идет не о народах, а о силах, которые существуют. Четыре основные. Нас сейчас интересует Эрфраф. Эрф – это смешение, а Раф – это большое, много. Давайте, значит, разберем, в чем суть этой силы. Исторически. Ну, исторически она упоминается во время выхода из Мицраима. Это очень актуально. У нас вот скоро это крестный месяц будет уже, совсем скоро. И вот когда народ вышел, то к ним примазались люди, которые жили в Мицраиме, разные, не евреи. Причина, ну, мотивация была разная, кто из-за страха, кто просто думал, что вот там будет хорошо, евреи сейчас на коне, хорошо быть с ними. Кто, может, просто ему им этот паровод настолько надоел, он хотел убежать от него. И представился случай убежать из тюрьмы, хорошо воспользоваться. А кто, может быть, по идейным соображениям таким, вот, а действительно, за ними правда, искренне хотел присоединиться. Ну, это разные мотивации. Но вот появилась какая-то смесь, которая была еще примешана к народу, вместе выходили. Значит, это вот это исторически. Но на самом деле, когда мы говорим про Эрфраф, мы не имеем в виду потомков тех людей. Это концепция, суть которой – смесь. А почему Рав большая? Потому что всеохватывающая смесь. Полностью что-то охватывает. В этом смысле вот эта концепция Эрфраф – это аналог древа Тов-Вера. Что там тоже смесь. Тов и Ра идут вместе. В одном плоду есть сторона Тов и есть сторона Ра. Это смесь по существу. Вот аналог этого дерева как раз и есть эта концепция, это сила Эрфраф, где смешиваются два начала вместе. Положительное и отрицательное. Заметьте, там положительное тоже есть. Это не просто это смесь. Теперь у этого древа есть еще такой термин древо познания, то есть слово дат. Чтобы аналогия была хорошей, надо в Эрфраф тоже найти дат. Иначе аналогия будет слабо. И где там дат? Давайте посчитаем гематрию этих двух слов. Эрф и Раф. Вместе получится 474. Это как раз гематрия слова дат. То есть мы действительно получили картину, полное совпадение. Эрев Рафа представляет себя вот эту концепцию этого древа, дерева Эйц Хада Товера. И так же, как там вот эта сила негативная перемешана с силой позитивной во всему дереву, все дерево такое, так и в Эйров Рав, потому что смесь Рав большая, все охватывает. И дат. Теперь, ну и как же теперь надо дать качественную оценку этого? Это вот здесь сила этой силы Эйров Рав, про которую мы толкуем, в разрушении именно дат. Когда вот эта сила владевает, проникает в дат, вот там и есть ее назначение. Разрушить дат. Поэтому гематрия получается такая. Так вот, когда Нахаш подвел Хаву к этому дереву, Эйц Хада Товера, его намерение было, зачем он подводит, это же плохо для него дат. Намерение было разрушить дат. Потому что это Эйц Хада Товера, это аналог этого Эйров Рав, который, кажется, при проникновении разрушает дат. Она и съела. Эта сила проникла в нее. И дат был разрушен. Пострадал сильно. Шадам после греха, дат не такой, как до этого. Мы видим, как это в числах, в буквах все оно просматривается. Что это намерение змея, почему он так сделал? И в тот раз ему удалось победить. Но в конце времен этот номер у него не пройдет. Люди поумнеют, Адам поумнел на опыте. И дальше будет Мешиах, он с ним расправится. Через посредством дат, кстати. Придет новый дат в творение. В этом суть будет. Так, дальше двинемся. Следующий пасук, пятый. Первую часть этого пятого пасука мы разбирали в тот раз, последний. А сейчас погрузимся в вторую часть. Винавон, тахбулот, икне. Тут три слова, вот я прочел, и каждое из них проблемное. Надо понимать, что здесь написано. Перевести можно, но это... Давайте я переведу. Разумный. Тахбулот – это уловки, комбинации. Икне купит. То есть большого смысла нет. Первое слово тоже проблемное. Винавон – разумный. А мы же говорили, что у нас есть четыре аспекта разума. Хохма, бина, дат и сейхл. Так что здесь имеется в виду разумный? А какой тип разума? Первая проблема. Вторая проблема, причем тут уловки какие-то и комбинации. Это самая большая проблема в этом пасуке, что имеется в виду. Ну, а сейчас мы пойдем в этом направлении, как понять это слово. Возьмем корень этого слова. Он состоит из трех букв. Хес, бет и ламет. Ну, у этого слова есть несколько переводов. Портить, глагол портить. Другой глагол замышлять. Третий глагол рожать. Четвертый глагол беременность. Следующий – брать взаймы. Не взаймы, в залог. Разные что слова. А буквы одни и те же. Я вас уверяю, ни в одном языке, даже в китайском, нет такого, чтобы совершенно разные понятия обозначались одним и тем же словом, одними и теми буквами. Это вот свойство этого языка, разумный язык. Значит, в этих во всех вещах есть какой-то общий знаменатель. Вот давайте попробуем его отыскать. Слов много, а гематрия одна. В смысле, перевод много, а гематрия одна. Гематрию этих трех букв будет 40. Так, давайте, значит, вспоминать. Где мы встречали число 40 в Хумаш? Ну, надо в нескольких местах. Надо попасть, значит, в правильное место. Вот берем Синай. Поскольку речь идет про понимание, разум, то здесь надо взять не разрушительную силу этого числа, 40, как мераглим, шпионы эти, а позитивную. Моше у Синай, на Синай, вернее. Он там провел 40 дней, 40 ночей. Что он там делал? Ну, небольшая загадка, мы не знаем в точности. Мидраши говорят, но ясно, что, вне сомнения, он готовил себя к получению Торы. Для этого он туда пошел, попал. Как готовил, это уже вопрос. Но я полагаю, значит, как-то подымался, подымался, подымался и в плане своей природы не ел, не пил. И в плане понимания изучал. И в конце концов получил Тору как подарок уже. Это был плод. То есть он проделал вот за эти 40 дней, 40, мы говорим, число 40, гематрия 40, подготовительную работу, постройку. Он из себя построил клей, сосуд, способный вместить Тору, которую ему Творец даст. Вот тут мы видим в этом примере, что 40, оно связано с постройкой, целенаправленной. Это слово «замысел», один из переводов этого «хвал». Дальше рожать, там беременность. Там тоже есть постройка ума внутри. И там число 40, оно тоже зафиксировано. Примерно в районе 40 дней уже сформированы в начальном состоянии, но главные органы человека, там, сердце, мозг, нервная система, другие какие-то органы. Дальше идет развитие. Но эти 40 дней, они примерно, они уходят на вот это основное, что ли, строительство, тоже создание, постройка. Видим, та же самая идея. За 40 стоит постройка. И в результате возникает результат, плод, либо вот в наших мониторах, или ребеночек. А слово порча теперь, это то же самое, только со знаком минуса. Была система, уже построена, а здесь начинается разрушение, порча. Процесс тот же самый. Мы работаем с системой, но вопрос, с каким знаком, с плюсом или с минусом. Вектор вверх или вектор вниз. Чтобы мы поняли, в чем состоит корень этого слова. Он связан с тем, что вот есть какой-то замысел, идея, и в результате этого замысла возникает постройка. Ну, теперь возвращаемся к слову, которое у нас есть посук, так было. Вот этот корень, значит, здесь я вот в чем. Из чего строится. Вот есть какие-то известные утверждения. И, как сказал в начале посуки, Ишма, человек услышит что-то новое, присоединит к тому, что было. Вот теперь стало у него n плюс 1 утверждение. И теперь начинается постройка. Из того, что есть, он берет какие-то, комбинирует их между собой, и в результате возникает знание, то есть новое утверждение. А можно взять и по-другому эти утверждения. И будет, значит, по-другому скомбинировать, получится другой вывод, другой результат. Это вот есть комбинация. А уловка – это вот как построиться. На самом деле, кое бины, сила бины, как из данного прийти к новому результату. Вот о чем говорится здесь, в этой части посук. И тогда мы понимаем навон, первое слово, разум, разумный. Какой аспект разума имеется в виду? Не хохма, не дат, не сейхл, а бина. Что в этом суть процесса? И что в результате? Купит. Вот это результат, который он получит в результате этой работы, этой постройки, умственной деятельности своей. Он купит. Что значит купит? Он будет внутри его. Он же сам его вывел. Я же услышал у кого-то. Он сам пришел к этому. Это уже внутри него. И это одно. Это будет его. И зачем человек покупает вещь, чтобы ее использовать? Для чего еще? Что он сможет в жизни своей использовать тот результат, к которому он пришел. Это вот объяснение на эту часть сук. Так. Мы сейчас двинемся дальше. А на следующий день, по-видимому, вернемся и сделаем повторение на то, что шло сегодня. А сейчас пойдем дальше. Следующий пасук, шестой. Нахавин мошел умилиться. Деврей хохомим бихидосом. Понимать мошел умилиться. Про это будем говорить, что значит это. И понимать слова хохомим и их загадки. Но сегодня мы будем работать только с первой частью этого пасука. И вот тут есть слово «мошел» и «милиться». Два слова. Мы должны вникнуть, что они означают. Первое – «мошел». Ну, значит, я предлагаю слушателям сконцентрироваться. Не так, чтобы очень сильно, голова не расколется, но будут рассуждения, на которые надо следить просто. Ничего особенного не будет, на самом деле. Значит, мошел, что такое? Вот есть какая-то идея. Глубокая идея, скрытая. Человек с ней знаком. Но он не хочет преподать эту идею в открытом виде слушателю по какой-то причине. А он ее маскирует. Он находит образ, отражающий эту идею, но уже в простой форме. Но то, что он нашел, это и есть мошел. Для того, что он знал, знает. А то, что он знает, и что спрятано в этом мошел, как в одежде, называется нимшел. Дальше есть процесс. Значит, надо как-то расшифровать этот мошел, чтобы прийти к той идее, которая спрятана с нимшел. Это есть милиция. Расшифровка. Что там, по сути, мы имеем две вещи. Мошел. Что-то спрятано вот в этот мошел, в эту аллегорию. И милиция – это расшифровка этой аллегории, этого мошел. Чтобы прийти к изначальной идее, которая спрятано. Ну, вот это общее введение понятий. А сейчас пример, чтобы что-то можно было прочувствовать. Рассмотрим Мидраш. Это 12, Мидраш Раба, 12, перк, 1, 12 пункт. Здесь Мидраш объясняет начало Пятикнижия. Берейша жбаро элуким. Вначале сотворил Бог. Ну, поскольку это начало Пятикнижия, это, наверное, сейчас Мидраш расскажет какую-то глубокую очень идею. Взять самое начало. Эта идея должна быть глобальная. Мидраш сейчас будет объяснять этот пасук. Тут много мидрашей на этот пасук. Но вот мы сейчас изучим один из них. Мидраш говорит следующее, что Акодеш Борху, царь мироздания, он не такой, как Мелах Басар Вадам, как царь земной. И в чем Мидраш видит различие? Объяснение такое, почему они не такие. Батехила, когда говорится про царя земного, вначале идет провозглашение его имени, Маскершмо, и у Лабесов, и в конце, то, что он достиг, то, что он сделал. А у Акодеш Борху, у Творца, наоборот, у него вначале идет то, что он сделал, делает он, а в конце воздается ему слава. Вот так вот Мидраш объясняет пасук. Как это связано с пасук? Ну, довольно просто, прозрачно. Значит, какие слова? Берейшис, в начале. Баро, следующее, создал. А потом имя идет, Элоким. Это вот про Творца написано. Вначале идет то, что он сделал, а потом славится его имя. А Мидраш это, а у людей не так. Там наоборот. Сначала идет провозглашение имени царя, и потом выполнение его приказа. Что вполне естественно, что если это не царь, не имеет этого имени, титула этого, кто будет делать то, что он хочет? Но порядок иной. Сначала вот слава имени, царь пришел, он сказал величие имени, и потом за этим следует действие, а у Творца наоборот. Что-то конец Мидраш. Значит, ну давайте попробуем, значит, здесь найти Мошел, Нимшел, вот то, о чем мы говорим. Здесь какая-то идея есть, безусловно, которую автор Мидраш имеет в виду и выразил вот в таком сюжете. Этот сюжет – это Мошел. А идея, она спрятана, но, как мы видим из текста, речь идет о прославлении имени Творца. Вот надо нам как-то от этого Мошел, значит, прийти к этой идее, понять, в чем же здесь дело, что до нас доносит автор этого Мидраша. Но вот здесь Мошел этот текст, и идея, которая стоит, как видно из этого же текста, это прославление Творца. Значит, теперь зададимся простым вопросом, а зачем, собственно, прославлять Творца? В чем выигрыш? Ему это очень нужно? Может быть, я не знаю. Я с ним давно не разговаривал. Поэтому я на этот вопрос ответить затрудняюсь, что ему нужно. Но, значит, ну вот, исходя из Мидраш, по-видимому, в этом есть большой смысл. Начнем с смысла прославления. В чем смысл, значит, всего вообще, что сделано? Заметьте, мы сейчас говорим про начало Пятикнижия. Нам не избежать этот вопрос, а для чего вообще все это? Но вопрос, для чего прославлять Творца, он будет упираться в вопрос, а для чего вообще все? Это глубокий вопрос. Мидраш ставит вот в этом простом сравнении какой-то чуть ли не самый глубокий вопрос, один из глубоких, скажем, вопросов. Это непростой Мидраш, на самом деле. Вот надо только милицию-то найти, разъяснение. Так вот, значит, смысл. Творец себя раскрыл. Но он себя раскрыл не одинаковым образом. Сейчас я излагаю то, что Рамхаль говорит. Буду на каком-то этапе. Значит, вот у него есть разные качества. Хесед, например, или Хохма, или там гнев, разные совершенно качества. И он дал какое-то представление о них. Мы имеем какие-то с этим отношения. Но по существу он раскрыл только одно. А именно, Рамхаль говорит, Роцен, свою волю, свое единство, что он единственный, который правит миром. Он единственный, который создал мир, но это еще ладно, а он единственный, который правит миром, что гораздо труднее. Пример ясный. Родить ребенка нелегко, но все-таки можно. А вот значит, управлять с ним дальше, это же гораздо труднее. Значит, у Творца тоже. Вот единство проявляется в двух аспектах. Создал он один и управляет. Он главный. И ему все, вот его родственник, все подчинено. И это он проявил. Вот это он и раскрыл. И те 613 мецвот, которые мы имеем, это есть раскрытие его родства. Он говорит, вот это надо, хочу, вот это я не хочу, подчиняйся мне, иначе будет плохо. И он показывает, что по какой бы тропинке Нахаш ни шел, Нахаш проиграет. Как бы человек ни старался, если он идет против Творца, в конце концов он проиграет. Лучше в начале, чем в конце. Далеко можно зайти. И что это качество, которое он раскрыл в себе полным образом, насколько он посчитал нужным раскрыться. Единственное. Ну и если вот суть в том, чтобы проявить свое единство, то творение в образе человека, а не коровы, должно воспринять это единство. Для себя же он скрывает просто. Система, тандем – это творец и творение. Творец и человек, что центр творения. Так вот, человек должен участвовать в этом раскрытии единства. Как? Ох, он один. Это прославление Творца. Мы видим вот эту концепцию, о которой говорит Мидраш, как прославить Творца, она заложена в основу того, что происходит. Это очень важное качество. Человек его не имеет, ну, значит, он не в струе творения, не в струе мироздания. Так вот, Мидраш говорит, каким способом надо прославлять Всевышнего. Он сразу предостерегает, не будь похож на прославление, как прославляешь другого человека, царя в частности. Значит, надо прославлять Творца, чтобы быть на уровне, значит, мироздания. Дальше, в общем-то, может показаться, что не так уж трудно. Творец велик, я не атеист, я скажу такое. Но штука в том, что мальчик там первого класса то же самое может сказать. Прославил Творца. Если мне уже вот столько, что седина, и я говорю те же самые слова, что мальчик, ничего больше, то это не прославление. Лучше, чем атеист, конечно, это намного лучше. Но, тем не менее, это не то, к чему стоит стремиться. Все-таки жизнь дана. Ну, как еще можно прославлять Творца, помимо вот прокламаций? А вот попал, скажем, в горы, еще на вершине, дух захватывает. Творец велик. Даже не как в первом классе, тут соприкосновение с творением. Творец велик через творение. Творец велик через творение. Кстати, об этом Мидраш и говорит. Как говорит Мидраш? Главная идея Мидраш. Слава Творцу идет через творение. Сначала дело, а потом слава его имени. А что такое дело Творца? Это творение. В первую очередь. Так вот он смотрит на такие горы. Творец велик, через творение. Хорошо. Но это поверхностное прославление. Это на уровне как бы впечатления. Впечатлился творением. Но человек, как творение, это не импрессионистская картинка. Картина впечатляет что-то. Можно пойти глубже. Человек, вот такая система, очень сложная. Там столько хохмы было, значит, вложено, чтобы вот так все функционировало у него внутри. Конечно, Творцу слава огромная. Человек такое сам не может сделать. Выделяет слава. Что-то уже лучше, чем первый вариант, но это все-таки на внешнем уровне. Это вот ученые, они вполне такое могут делать, но не все ученые, они имеют страх перед Богом. Это же все-таки разные вещи. Дальше. Теперь, где начинается уже, вот дальше начнется уже более восхваление по существу. Восхваление Творца на уровне уже человека. Его можно восхвалять по отношению к внутренним законам, которые есть в мире, функционированию мира, если знаком с этим. Но это вполне можно изучать. Например, те события, которые происходят сейчас там в мире, я имею в виду только Украина и Россия, там много стран же вовлечены в это. Можно понять, как здесь творится вот его управление. Я сейчас не буду идти в детали по простой причине, что здесь меня слушают люди из России, с Украины, и люди заинтересованы. Я не хочу, так сказать, чтобы после этого занятия люди перестали ходить и изучать Тору в результате. Не пойду эти объяснения. Вот. Но вот можно посмотреть на это событие так. Какое место? И тогда будет таки хвала Творцу. Дальше можно идти на более глубокий уровень уже, на скрытое, как бы за завесу бытия. Что, что здесь происходит в наших пространствах, это еще не за, это не за завес, это у нас. А вот можно пойти дальше туда, в секреты. И там, когда туда уже будешь ходить, там уже будет совсем другой источник для этого восхваления, более глубокий, дат, более глубокий. Самое глубокое в творении – это вот нешамот, души, и гилгулим, перерождение. Арина целую книгу на этот счет написал. «Шар Гилгулим» называется. Там он только про свои Гилгулим не написал. Он не хотел расшифровывать себя. Хотя знал наверняка. Но про многие написал. Я полагаю, у него был большой хвала туда наверх. Он видел вещи. Но даже на нашем простом уровне, когда мы изучаем псухим, например, на занятиях, есть места, в которых трудно не воздать хвалу. Что это глубокое изучение Торы. Это место для восхваления. Там Творец зашифровал свое управление. Если удается расшифровать это, ну, тут место хвали. Что здесь разные уровни восхваления. И про это говорит Мидраш. Восхваляй через творение. Но творение можно просматривать на разных уровнях и вот дойти до применения, до использования дат, уже глубокого, и там будет уже своя градация. Это не просто внешнее впечатление. У человека есть вот этот механизм, так сказать, орган, который может действительно воздать хвалу. Самое глубокое – это в дате. Дальше, значит, тут есть здесь два способа. Один способ, значит, восхваления, воздания славы – это есть имя, и после этого хвалится уже то, что произведено этим именем. Ну, например, скажем, выставка такого-то художника. Человек идет на эту выставку, потому что имя очень звонкое, известный художник, как не пойти. Ну и, конечно, картины, которые там будут, они прекрасные картины, что такой художник написал. А если скажешь, что она не очень-то хорошая, то ты тебя просто скажешь, что ничего не понимаешь. Он написал этот квадрат черный, тоже же гениально. А ты смотришь на него, не понимаешь, ну так пойди поучись. Художник, при чем ты виноват? Значит, идешь к человеку с именем, ты уже под впечатлением этого имени. Комментарий. Читаешь комментарий, вот такое имя стоит за комментатором. Ясно, что правду говорит. А показывает человек, смотри, концы с концами не сходятся. Так это же он сказал. Что ты говоришь тут против? Он же сказал. С имя оно влияет. А можно наоборот. Вот изучаешь, как, значит, какую-то книгу и видишь, скажем, что вот, да, этот комментатор, он на голову выше всех остальных. Почему? Потому что изучил его комментарий и прочел остальных. Это наоборот уже, когда имя, слава имени возникает из-за действия. Это вот на людских примерах. И то работает. Дмитрий говорит, надо идти, если хочешь восхвалить Творца, по-настоящему, чтобы быть в струе творения, по тому пути, когда имя создается из самого творения. Надо проникнуть в творение, и это уже даст хвалу. Ну и вот когда, значит, человек проникает, чтобы проникнуть вглубь, ему надо использовать свою природу, свой дат, свои качества, чтобы проникнуть в это. Здесь получается интересный момент. Чтобы воздать хвалу Творцу, надо проникнуть в творение, и для этого надо поработать со своей собственной природой, своим собственным творением. Чтобы понять творение, надо, так сказать, самому быть на уровне творения. И получается, чтобы воздать хвалу Творцу, надо идти от себя к творению и от творения к Творцу. Или можно сразу от себя к Творцу, что это тоже часть творения на собственном примере. Ну и тут еще такая вещь есть, которую можно сказать, что Творец на самом деле благожелателен, когда ему сдают хвалу. Он подыгрывает. Человек, который способен воздать хвалу, дорос до этого по-настоящему, он ему как бы будет подкидывать, условно говоря, такие вещи абсолютно случайные. И настолько случайно, что каждому, что ему, этому человеку понятно, что само произойти не могло. Это просто такая случайность, что ясно, что это не случайно. А откуда? А вот от него. И вот он рождается ему хвала. Это Творец, так сказать, помогает. Ну, хорошо. Значит, это вот... народ воздает хвалу. Вот во время Геулы такое было с Мицраем. Тогда это было. То есть, когда он проявляет Всевышний себя в творении, тогда-таки Те, кто могут, они воздают. Надо быть очень упрям, чтобы не проявить эту, не воздать славу. Так вот, во время Гаула это, значит, было. У нас через несколько дней уже будет условно говоря, повторение того события. К сожалению, только условно говоря. Но человек – существо надеющееся, как показывает практика. Так вот, можно надеяться, что будет снова еще одна геула. Ну и желательно, что мы уже дотянули до этого момента. Ну а пока будем праздновать внутри себя ту геулу, которая была в народе, с народом. И ну, пусть нам будет помощь и в ночь Сейдера, и в эти 7 дней, чтобы коих сила этих праздников, этих 7 дней, она осталась внутри и действовала в эту сторону геулы выхода. Пожалуйста, какие есть вопросы?